Данный подкаст не призывает к совершению каких-либо действий, не оправдывает действия персонажей и несет исключительно информативный посыл. Подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим возраста 18 лет. Также в выпуске могут содержаться описания сцен насилия, употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения.
Напоминаю, что подкаст можно поддержать на Boosty. Италия, 1975 год. Все началось за неделю до всего, со встречи с парнем у выхода из кинотеатра, который сказал, что его зовут Карло, обмена номерами телефонов с обещанием встретиться на следующий день с остальными друзьями. С этим Карло пришли Анджело и Джани. Мы немного поболтали, потом решили заняться чем-то на следующий день. Я сказала, что не могу, и все было назначено на понедельник. Встречу назначили на 4 часа дня. Приехали только Анджело и Джани. Карло, говорят, устроил вечеринку на своей вилле в Лавинно. Мы хотели бы присоединиться к нему. Но до Лавинно мы так и не добрались. В какой-то момент они останавливаются в баре, чтобы позвонить Карло, как они сказали. Когда Джани возвращается в машину, он говорит, что его друг оценил бы наш визит и что мы также должны поехать на виллу, так как он был на пляже. Вилла находилась в Черчео, а Карло так и не приехал. Эти двое тут же раскрываются и предлагают нам заняться любовью. Мы отказываемся. Они настаивают и обещают нам по миллиону, мы снова отказываемся. В этот момент Джани достает пистолет и говорит: «Мы с марсельской банды, поэтому вам лучше подчиниться, когда приедет Жак Берингер. У вас не будет шансов. Он крут. Это он похитил ювелира Булгари». Мы поняли, что это была ловушка, и разрыдались. Вдвоем они заперли нас в ванной. Они ждали Жака. На следующее утро Анджело открывает дверь в ванной и замечает, что раковина сломана. Он бушует, как сумасшедший, и избивает нас до полусмерти. И нас разделяют. Меня в одной ванной, Розарио в другой. Ад начинается. Ближе к вечеру приезжает Жак. Жак на самом деле был Андреа Гира. Он сказал, что отвезет нас в Рим, но потом нас усыпили. Они вводят нам по 3 инъекции, но мы с Розарио еще бодрствуем, поэтому они переходят на другие методы. Они берут Розарию и уводят ее в другую комнату, чтобы, по их словам, использовать хлороформ. Я слышу ее плач и крики, затем внезапно наступает тишина. Должно быть, они убили ее в этот момент. Они бьют меня прикладом по голове, и я наполовину оглушена. А потом они завязывают мне на шее удавку и таскают меня по всему дому, пытаясь задушить. Я на какое-то время теряю сознание. А когда очнулась, слышу, что кто-то прижимает мою грудь ногой и говорит: «Это просто не хочет умирать». И опускается вниз, ударяя меня по голове железным прутом. Я поняла, что у меня есть только один выход – притвориться мертвой. И я это сделала. Меня положили в багажник машины, Розарии еще не было, но когда ее принесли, я услышала, как закрыли капот, и кто-то сказал: «Смотрите, как хорошо спят эти двое». История Донателлы Колосанти. Все трое участников преступления были выходцами из богатых римских семей. 22-летний Андреа Гира был сыном строительного подрядчика и олимпийского чемпиона по водному полу Альдо Гира. 20-летний Анджело Изза был студентом-медиком, а 19-летний Джованни Гвида, известный как Джани, изучал архитектуру. Гира и Изза ранее имели судимости. За 2 года до резни они вместе совершили вооруженное ограбление, за что отсидели 20 месяцев в тюрьме Ребибби. Изза также изнасиловал 2 молодых девушек вместе с 2 друзьями в 1974 году и поэтому был приговорен к 2,5 годам лишения свободы, которые так и не отбыл после условного срока. Гира со своей стороны провозгласил себя поклонником лидера марсельского клана Жака Берингера. Все трое мальчиков были боевиками неофашистских движений. Розария Лопес, 19-летняя буфетчица, и Донателла Колосанти, 17-летняя студентка, были из семей, проживающих в популярном римском районе Монтаньоло. Две подруги познакомились с двумя из трех юношей в сентябре 1975 года. За несколько дней до преступления, через друга, как позже выяснилось, не имевшего отношения к расправе, с которым у них были общие знакомые. Он пригласил их провести день вместе в баре «Башни Фунго». Там он познакомил их с Итце и Гвидо. Розари и Донателли сразу же понравились мальчики, которые демонстрировали вежливые привычки и безупречное поведение. По случаю этого свидания, которое оказалось безобидным и приятным, Итце с Гвидо предложили Розари и Донателли и еще одному другу, который в последний момент решил не присоединяться к группе, встретиться через несколько дней на вечеринке в доме общего друга, расположенном в деревушке Анцио в Лавинии. В 18:20 29 сентября Итце и Гвидо вместе с Розарией и Донателлой прибыли на виллу Мореско, особняк, принадлежащий семье Гиры, с которой они еще не были знакомы, расположенный на мысе Черчео, в районе Пунта-Росса, в муниципалитете Сан-Феличе-Черчео на улице Вилла Делля Васко Мореско. После нескольких часов, проведенных за общением и прослушиванием музыки, внезапно Итце и Гвидо начали делать откровенные сексуальные предложения девушкам, которые не подчинились. Это вызвало яростную реакцию молодых людей.
Внезапно один из них достал пистолет. Они стали говорить нам, что принадлежат к марсельской банде и что Жак, их главарь, отдал приказ схватить нас, потому что ему нужны две девушки.
Из показаний Донателлы Колосанти. В течение более чем дня и ночи две девочки подвергались изнасилованию, пыткам, побоям и оскорблениям со стороны этих троих. К Итце и Гвидо фактически присоединился Гира, который представлялся лидером клана Марсель. В разгар пыток Гвидо ненадолго отлучился, чтобы пообедать в Риме со своей семьей, затем вернулся в Черчео и вновь присоединился к своим друзьям, мучителям. Девушек накачали наркотиками, а Розарию затащили в ванную комнату наверху виллы, где ее еще больше избили и в конце концов утопили в ванной. После этого трое попытались задушить Донателлу ремнем и продолжили избивать ее. В момент, когда мучители отвлеклись, Донателла смогла дотянуться до телефона и попыталась позвать на помощь, но была обнаружена и еще больше избита железным прутом. Затем она упала на землю и притворилась мертвой. Полагая, что убили и ее, мучители заперли два тела в багажнике белого Fiat 127. Затем все трое отправились в Рим, намереваясь избавиться от них. Донателла сообщила, что во время обратной дороги мальчики весело смеялись и слушали музыку, подшучивая над несчастными девочками.
«Заткнись, ведь на борту два мертвеца! Как хорошо спят эти двое!»
Прибыв к дому Гвидо, троица решила пойти поужинать в ресторан, где они были вовлечены в драку с парой молодых коммунистических активистов, с которыми они случайно познакомились. Затем они оставили машину с двумя девушками, которых они считали мертвыми, на вилле Полла в районе Роман-Триест. Как только мучители уехали, Донателла, находясь в шоковом состоянии, начала кричать и бить по стенкам багажника, пытаясь привлечь внимание. В 10:50 вечера кто-то из жителей заметил звуки, доносящиеся из машины, и предупредил находящуюся поблизости машину полиции, которая подняла тревогу, сообщив следующее.
«Лебедь-лебедь, в доме 127 на вилле Пола мяукает кошка».
Фоторепортер Антонио Монтефорте, услышав сообщение, догадался о его природе и поспешил на улицы Пола, чтобы запечатлеть открытие багажника и обнаружение тел Донателлы и Розарии. Выжившую девушку доставили в больницу, где у нее диагностировали несколько серьезных ранений и перелом носа, с общим прогнозом лечения более чем на 30 дней. Кроме того, пытки нанесли ей серьезный психологический ущерб, от которого она так и не смогла полностью оправиться. Итце и Гвидо были арестованы через несколько часов, а Гира, предупрежденный о наводке, скрылся на следующее утро. Сотрудники полиции обнаружили мать и брата последнего возле дома Черчео и предположили, что Гира предупредил их и попросил помочь избавиться от следов. Через несколько месяцев Гира написал письмо, перехваченное следователями, своим друзьям Ица и Гвидо, в котором заверил их, что они скоро выйдут из тюрьмы за хорошее поведение, и пригрозил убить Донателло, если она даст показания против них. Расследование было поручено карабинерам под командованием маршала Джезуальдо Симонетти, которые в том числе благодаря показаниям Донателло восстановили динамику резни. Донателло, которая впоследствии стала гражданским истцом против своих палачей, представляла адвокат Тина Лагостена Басси. Несколько феминистских ассоциаций выступили в качестве гражданских истцов и присутствовали на судебном процессе. 29 июля 1976 года был вынесен приговор в первой инстанции, который назначил пожизненное заключение без каких-либо смягчающих обстоятельств для Изо и Гвидо и заочно для Гиры. Как было установлено позже, Гире удалось бежать в Испанию и, приняв вымышленное имя Массимо Теста де Андрес, вступить в Терсио, иностранный испанский легион, из которого он был исключен за злоупотребление наркотиками в 1994 году. Он поселился в Мельиле, где умер от передозировки наркотиков в 1994 году и был похоронен на местном кладбище. Об истинной личности погребенного под именем Массимо Теста де Андрес догадались только в 2005 году, когда в декабре того же года труп был эксгумирован и с помощью анализа ДНК идентифицирован как принадлежащий Гире. Однако некоторые родственники жертв и сама Донателло не признали выводы экспертного заключения, утверждая, что исследованные кости принадлежали родственнику Гиры. Однако эта гипотеза лишь не безусловно подтверждается фотографией, сделанной карабинерами в Риме в 1993 году, на которой изображен человек, физически похожий на Гиру, гуляющий в пригородном районе города. За прошедшие годы о его якобы появлении сообщалось в Бразилии, Кении, Южной Африке и популярном римском квартале Тор-Пиньятара. В своей камере в тюрьме Лацио Инца и Гвидо повесили большой баннер с надписью «Триерский Корсо 1972. Великая гвардия». В январе 1977 года они взяли в заложники тюремного охранника и предприняли безуспешную попытку побега из тюрьмы. Приговор был изменен по апелляции 28 октября 1980 года в отношении Гвидо, и срок заключения был сокращен до 30 лет. После того, как семья убитой девушки заявила о раскаянии и приняла компенсацию. Впоследствии Гвидо удалось бежать из тюрьмы Сан-Джиминьяно 25 января 1981 года и скрыться в Буэнос-Айресе, где его узнали и арестовали чуть более 2 лет спустя. В ожидании экстрадиции ему снова удалось бежать 17 апреля 1985 года, а в июне 1994 года его снова поймали в Панаме, где он устроил новую жизнь в качестве торговца автомобилями и экстрадировали в Италию вслед за депортацией 31 мая 1994 года. Что касается Донателло Колосанти, то до конца своей жизни она дала несколько интервью, в которых рассказала свою ужасную историю. В 1997 году она заявила, что получала телефонные звонки с угрозами и поэтому хотела поместить Изо в одиночную камеру. В ноябре 2004 года, несмотря на ожидающий его приговор, судьи надзорного суда Палермо решили предоставить Изо полувольное положение. Он начал пользоваться им 27 декабря. Оказавшись на свободе 28 апреля 2005 года, он похитил и убил вместе с сообщником Лукой Палаи 2 женщин – Марию Камелло Линчано, 49 лет, и Валентину Майорано, 14 лет, соответственно, жену и дочь Джованни Майорано, отступника из Сакра Корона Унита, с которым Ицо познакомился в тюрьме в Кампобассо, приговоренного к пожизненному заключению за обезглавливание 17-летнего Кристиано Мацео в 1990 году из-за долгов за наркотики.
«Я держал мать на мушке. Анджело Изо взял маленькую девочку и заперся в комнате. Они оставались там около получаса. Когда он вышел, Валентина была мертва. В этот момент Анджело также убил женщину, задушив ее пластиковым пакетом. Затем мы засунули трупы в 2 мусорных мешка, вырыли яму в земле возле коттеджа Гвидо Паладино и бросили туда тела.
Прежде чем засыпать их землей, мы посыпали их мокрой известью, чтобы запах разложения не просачивался на поверхность и не привлекал животных.
По рассказу Луки Палай, сообщника Изо. После нескольких вскрытий было установлено, что девочка не подвергалась сексуальному насилию. Этот новый факт о появлении крови вызвал горячие споры в Италии. 12 января 2007 года Изо был приговорен к пожизненному заключению за преднамеренное двойное убийство, и этот приговор был подтвержден в апелляции. Донателло Колоссати по случаю убийства семьи Майорана заявила, что кто-то должен обязательно заплатить за то, что позволил Изо обрести свободу. Донателло умерла 30 декабря 2005 года, в возрасте 47 лет, в Риме от рака груди, все еще опустошенная насилием, которое она пережила 30 лет назад. Она хотела бы присутствовать на повторном судебном процессе против Изо. Ее последними словами были:
«Давайте бороться за правду».
11 апреля 2008 года, после 14 лет тюремного заключения, Гвидо был передан в социальные службы. 25 августа 2009 года, благодаря помилованию, срок его заключения был сокращен. Летиция, сестра Розарии, негативно отреагировала на это обстоятельство, жалуясь, в частности, на длительные периоды нахождения Гвидо за границей, отсутствие каких-либо признаков раскаяния с его стороны и не оценивая его режим содержания под стражей как достаточно строгий. В 2020 году дом Донателлы Колоссанти стал центром по борьбе с насилием. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. На этом мой рассказ о похищении, пытках и убийствах в Черчео заканчивается. И вновь я напоминаю, что меня можно поддержать на Бусти. Там выходят дополнительные выпуски, а основные эпизоды выходят раньше на 3-4 дня. Ссылка в описании. Я попрошу вас распространить данный подкаст, рассказать о нем друзьям и близким. По возможности оцените данный выпуск на вашей платформе. Этот подкаст выходит на всех актуальных подкаст-площадках: Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте и прочих. Всем спасибо за внимание. Пока.